эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие», и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. В ночь на вторник, 9 декабря, в Челябинском следственном изоляторе номер 1 бунтовали заключенные. По утверждению родственников заключенных, причина бунта – борьба за власть в изоляторе и смена так называемого «смотрящего». Правозащитники выдвигают свою версию. Они говорят о провокации, подготовленной сотрудниками управления службы исполнения наказаний Челябинской области накануне оглашения приговора Денису Миханову. Это бывший начальник Копейской колонии номер 6. Заключенные там бунтовали 2 года назад. Выдвигается еще одна версия беспорядков, которые время от времени происходят в российских следственных изоляторах и колониях. Это неготовность пенитенциарной системы к гуманизации и отказу от пыточных методов работы со спецконтингентом. В студии «Радио Свобода» сегодня руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. На видеосвязи из Челябинска с нами мать одного из заключенных следственного изолятора номер 1 Галина Авликуева. Ну, а для начала я передам слово корреспонденту «Радио Свобода» в Челябинске Александру Валиеву. Накануне я поговорила с ним и попросила сообщить о некоторых подробностях бунта в следственном изоляторе. Вот что он рассказал.
На пресс-конференции, которую сегодня устроил заместитель начальника управления ФСИН по Челябинской области, было сказано, что никакого бунта, в общем-то, не было. Был такой небольшой инцидент, связанный, ну, небольшой, не очень значительный, в том смысле, что он произошел якобы из-за того, что у одного из заключенных отобрали мобильный телефон. Он устроил по этому поводу, ну, некую акцию, к которой присоединились спонтанно там порядка 100 человек. Естественно, в эту версию правозащитники не поверили. Я вот слышал, что глава общественно-наблюдательной комиссии Челябинской области Александр Юрин сказал уже по этому поводу, что, в общем, сомнительная такая версия, потому что мобильники у заключенных отбирают десятками, и никто из-за этого бунтов, конечно, не устраивает. Что там именно произошло, пока не ясно, версий много, пока они все вот либо на уровне официальных таких вот выверенных заявлений от представителей ФСИН, либо это очень пока поверхностные и осторожные комментарии правозащитников, которых не пустили сегодня в СИЗО. Ну, то есть их пустили на территорию следственного изолятора, но не дали пообщаться с заключенными. Либо же это такая, опять-таки, неофициальная, неподтвержденная информация, которой делятся родственники заключенных. Вот существуют такие вот три версии, что ли.
Что говорят родственники? И что вам известно о массовости вот этих протестов? Называются ли какие-то цифры?
Да, вот в этом смысле вроде как разногласий нет. Все говорят о том, что около 100 человек принимали участие вот в этой акции. То есть эту цифру даже называют представители ГУФСИН.
В чем именно заключалась эта акция? Что это было? Это было действительно, были беспорядки, поджоги, побои, членовредительство? Или это была какая-то мирная забастовка? Вот опять же, исходя из тех сведений, которые вам удалось получить.
Ну, опять-таки, сведения абсолютно противоречивые. То есть соседи вот этой вот, ну, не колонии, а следственного изолятора, да, люди, которые живут в домах, расположенных рядом с территорией СИЗО, говорят, что ночью с территории колонии раздавались крики, шел какой-то дым. Кто что жег, пока непонятно. Ну, единственное, представители ГУФСИН говорили о том, что те люди, которые участвовали вот в этой акции, они выливали воду из камер через окошки, которые используются для передачи еды, а также пытались там устроить нечто вроде пожара, используя вату из матрасов. Ну, я сомневаюсь, если честно, что поджигая вату из матрасов, можно вызвать такие столбы дыма, чтобы их было видно на улице. Эти столбы дыма видели и родственники заключенных, которые собрались у колонии, у СИЗО, и люди, которые живут по соседству. Что это был за дым, пока непонятно. Точно никто об этом сказать не может.
Насколько мне известно, один из членов общественной наблюдательной комиссии по Челябинской области, Николай Щур, выдвинул версию о том, что вот эти беспорядки, по сути, являлись провокацией со стороны сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний на провокации, приуроченные к скорому вынесению приговора бывшему начальнику Копейской колонии номер 6, где также был бунт, и сейчас известно, что закончилось судебное следствие, суд удалился для написания текста приговора. Вот как вы расцениваете эту версию, насколько, с вашей точки зрения, она правдоподобна, и зачем сейчас самим сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний провоцировать какие-то беспорядки?
Ну, я не могу оценивать точку зрения Николая Щура, потому что он, безусловно, владеет ситуацией гораздо лучше меня. Он давным-давно занимается защитой прав заключенных. Он частый гость вот, в исправительных учреждениях. Поэтому, если он счел, что такая версия, ну, скажем так, заслуживает права на жизнь, значит, так оно и есть. Единственное, что я могу чуть подробнее ее объяснить, в чем она заключается. Она заключается в том, что, по мнению Николая Щура, сотрудникам управления Федеральной службы исполнения наказаний нужен такой информационный фон для вынесения приговора Денису Миханову. Этот фон необходим для того, чтобы приговор был либо оправдательным, либо максимально мягким. Потому что в противном случае, если Дениса Миханова накажут, что называется, по всей строгости, по мнению Николая Щура, велика вероятность, что следом за делом Миханова возникнет целый ряд дел на его, условных подельников. Это и руководители управления ФСИН областные, да, это и сотрудники самой колонии. Ну, в общем, там целый пласт людей, которые могут от этого пострадать. Если же Миханова оправдают, то, скорее всего, и с ними ничего дурного не случится, потому что он, главный фигурант этого дела. Вот такова точка зрения Николая Щура. Он считает, что сейчас нужно показать людям, общественности, власти, суду, что на самом деле Миханов держал в узде очень опасных людей, которые вот устраивают подобного рода акции неповиновения. И, в общем, наверное, правильно делал, что держал их в строгой узде. Ну, то есть, вот такова точка зрения Николая Щура, что да, это, скорее всего, провокация, устроенная ФСИН, областным управлением ФСИН. Тем более, что косвенным подтверждением, вот этой точки зрения, этой версии служит тот факт, что за несколько дней до этой акции в колонию был переведен некто Якуб Велиев, который в 2012 году, когда случилась эта акция в Копейске, он находился тогда в Копейске, сейчас он является свидетелем по делу Миханова и якобы свидетелем, сотрудничающим со следствием. То есть, вроде как, он помогает следствию. Его перевели в это СИЗО, и сразу там началось какое-то напряжение. И сейчас есть такая версия, что она, опять-таки, на уровне неподтвержденной информации. Никто ее, естественно, официально не скажет, что это стопроцентная правда, но версия такая существует, что при помощи администрации СИЗО этот человек, а также какие-то его сторонники, врывались ночью в камеры к другим заключенным, которые были там, неформальными лидерами, этого коллектива осужденных, били их, прессовали, пускали газ из газовых баллончиков, пользовались порошковыми огнетушителями, кому-то даже сломали руки, устроили передел власти, в самой колонии.
В следственном изоляторе.
Да, в следственном изоляторе.
Но, насколько я понимаю, это версии.
Нет основания им не доверять, просто потому, что они возникли не откуда-то, откуда ни возьмись, а от людей, которые так или иначе близки к месту событий. То есть это родственники осужденных, которые, естественно, постоянно поддерживают с ними связь, и в доказательство того, что они были осведомлены о готовящемся, ЧП, может служить тот факт, что они пришли туда заранее, к этим воротам колонии, и еще вечером, вчера вечером они уже были там, а ночью только начались основные события. И это правозащитники, это члены общественно-наблюдательной комиссии, которые, естественно, тоже представляют себе картину происходящего в тех или иных исправительных учреждениях области. Поэтому, естественно, я считаю, что эти версии, они заслуживают права на жизнь, во всяком случае, сосредоточено внимание, в том числе, наверное, со стороны следствия.
Это был Александр Валиев, корреспондент радио «Свобода» в Челябинске. Накануне я записала эту беседу с ним. Он рассказал о некоторых подробностях и версиях причин происшедшего в ночь на 9 декабря в Челябинском следственном изоляторе номер 1. Я напомню, что в эфире радио «Свобода» видеотрансляция на сайте звучит и показывается передача «Правосудие». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. На видеосвязи из Челябинска мать одного из заключенных следственного изолятора номер 1 Галина Влекуева. И как раз вот ей я хочу сейчас адресовать вопрос. Здесь Галина, наш корреспондент, рассказывал, что родственники знали о готовящейся акции протеста, о том, что будут какие-то беспорядки в изоляторе. Можете ли вы каким-то образом это подтвердить и опровергнуть? Вот что вам известно о причинах случившегося?
О предстоящем вот этом бунте я не знала совершенно ничего. Об этом я узнала 8 числа в обед. Ко мне позвонили на сотовый телефон и попросили подъехать срочно к изолятору. И я туда подъехала. Там было достаточно уже большое количество людей, машин, очень много было народу. И вот оттуда я узнала, что в следственном изоляторе наших детей, близких, не кормят, отключили воду, отопление, что идут, прессуют наших ребят.
Вы об этом узнали, простите, 8 числа днем?
Да, 8
понедельник.
В понедельник, в обед я узнала днем. Ко мне был звонок от матери содержащегося там сына ее, и я туда поехала срочно к изолятору.
Вам удалось каким-то образом связаться с администрацией следственного изолятора, поговорить с начальниками?
Да.
Что они вам отвечали?
К нам довольно часто выходил замначальника Стыценко Волков Андрей Владимирович. Он нам пояснял, что в СИЗО порядок, за всем контролируют. Но что мы вас спрашивали, с чем это связано, что случилось? Он сказал, что два человека между собой шапку делят. Два смотрящих делят власть.
То есть вам прямым текстом об этом сказал сотрудник администрации изолятора?
Прямым текстом было это не только мне. Это было всем об этом сказано, кто там находился.
И вот таким образом они объясняли вот эти вот какие-то странные сообщения, приходящие из следственного изолятора, а в ночь на 9 декабря уже появились сообщения о том, о каком-то бунте, о столбах дыма, о криках.
Да, мне в 2 часа ночи, также я вечером уехала домой поздно, в 2 часа ночи также позвонила мать опять осужденного: «Галя, там вот идет беспредел». Я опять туда, следственный изолятор, там была толпа народу. Здание все вокруг, рядом на много метров, километров окружено. Спецназ, полиции довольно много было. В общем, там техники подогнано было ужасно много. Такое чувство, война будто бы, что ли, собиралась, готовилась. Были страшные крики из стен изолятора. Я подошла к сотрудникам ГУФСИНа, попросила объяснить, что здесь творится. Но ирония была в мой адрес, смех. Никто мне ничего не объяснил. Позже ко мне подошел начальник полиции, поняла, что Калининского района типа хотел меня обвинить в организации бунта.
Вас?
Да, да, да. Потом пытался к моей дочери то же самое, что вы организовали. Ну, я в таком возрасте, я не организую эти бунты.
Но у вас вообще сложились, насколько мне известно, особенные, если можно так сказать, отношения с представителями правоохранительных органов. Вот в связи как раз с историей вашего сына, мы чуть позже непременно, я вас попрошу об этом рассказать. Пока давайте все-таки разберемся, что происходит в Челябинском следственном изоляторе. Владимир, есть ли у вас какая-то актуальная информация? Мне известно, что сегодня, 10 декабря, туда вроде бы уже пустили членов общественной наблюдательной комиссии. Во всяком случае, я пыталась связаться с Валерией Приходькиной, как мы и договаривались заранее. Ее мобильный выключен, но, собственно, она и предупреждала, что если мобильный телефон будет отключен, мы наверняка ходим по изолятору и пытаемся общаться с заключенными. Может быть, у вас есть какие-то известия?
Хочу с самого главного начать. Вообще, после того, как в Челябинскую область прилетел метеорит, там начали происходить очень серьезные аномалии, и в том числе с правоохранительным блоком. Первый момент. К нам на горячую линию ГУЛАГу нет. В эти несколько дней поступила информация, причем она поступила не только от бывших заключенных, а от родственников заключенных. Она также поступила и от действующих сотрудников. Значит, информация такого рода, что в преддверии вынесения приговора в Копейском городском суде в отношении Дениса Миханова, это бывший начальник пыточной колонии номер 6, где избивали, пытали людей, вымогали у них деньги. Вот в преддверии этого приговора, я напомню, что несколько недель назад судья ушла в совещательную комнату для вынесения приговора и при этом взял абсолютно необоснованно длинный срок, да, более месяца для того, чтобы решить, какой приговор вынести Миханову. Это отдельный вопрос вообще, почему судье понадобился месяц по вынесению такого приговора.
Это с вашей точки зрения,
да?
Он необоснован, ну, может быть, у судьи есть своя резона.
Практика такова, что обычно на следующий день выносится. Значит, ну, тем не менее, целый месяц, и в течение этого месяца начали происходить совершенно странные события.
Например?
Например. Во-первых, практически большая часть свидетелей обвинения и потерпевших по уголовному делу в отношении Миханова вдруг на суде начала отказываться от ранее данных показаний, оговаривать следователей о якобы угрозах давления, фактически опровергать ту версию, которую они заявляли не только следствию, но и Президентскому совету по правам человека, журналистам, СМИ,
членам
ОНК.
Версию о том, что было вымогательство, конечно, со стороны,
конечно, да,
колонии.
Причем она уже подтверждена и чеками, и квитанциями, и так далее. То есть совершенно какие-то аномальные начали вещи происходить в камерах следственного изолятора Челябинского, куда привозили свидетелей обвинения и потерпевших. И так получилось, что к моменту ухода судьи в совещательную комнату по делу только один потерпевший, Тихонов, остался настаивать на своем, давать те показания, которые он давал на следствие, и изобличать Миханова. Со всеми остальными что-то произошло в камерах следственного изолятора. Хочу также напомнить факт. В бытность Миханова начальником Копейской колонии номер 6, заместителем начальника ГУФСИН по безопасности и оперативной работе, то есть, по сути дела, главным человеком, который курирует все происходящее на территории следственных изоляторов и исправительных колоний,
Челябинской области,
был господин Канашов. По информации, опять же, которая поступала к нам на горячую линию ГУЛАГу нет, Канашов был тесно связан с Михановым и фактически принимал непосредственное участие и кураторство в том, что происходило в исправительной колонии. В принципе, это входило в его должностные обязанности куратора оперативной работы. Знать, что происходит на территории колонии. И, конечно же, господин Канашов знал, что происходит в учреждении, которым руководит ныне подсудимый Миханов.
Вы так считаете?
Ну, он знал. Это его должностные обязанности. Если человек заявляет о том, что он это не знал, значит, ему надо уходить на пенсию, увольняться из СИН, ему там делать нечего. Угу. Значит, он знал, что там происходило.
И что теперь с этим Канашовым?
Канашов продолжает исполнять обязанности. До сих пор он является заместителем начальника ГУФСИН. До сих пор он курирует оперативную работу. И, соответственно, он курирует оперативную работу не только исправительной колонии номер 6, но и следственного изолятора, который расположен в Челябинске.
Ну, соответственно, вы предполагаете или можете предполагать? У вас есть такие основания?
Вы знаете, дело даже не в том, что мы предполагаем. Дело в том, что к нам на горячую линию и к нам лично обращаются люди из Челябинского региона. И бывшие осужденные, повторюсь, родственники заключенных, бывшие сотрудники, действующие сотрудники, которые на условиях анонимности сообщают нам о том, что непосредственно этот человек был причастен к, соответственно, определенным указаниям сотрудникам СИЗО и заключенным, так называемым криминальным лидерам, которые фактически создали некое облако давления на свидетелей и потерпевших по Копейскому уголовному делу с тем как раз, чтобы они отказались от ранее данных показаний и с тем, чтобы они начали оговаривать сотрудников Следственного комитета Российской Федерации в том, что якобы те показания первичные были получены под давлением. Хотя, опять же, эта версия опровергается тем, что заключенные открыто об этом говорили членам Президентского совета по правам человека, руководству ФСИН России.
Более того, после того, как произошли эти события в следственном изоляторе Челябинска, ну, бунт, не бунт, беспорядки, массовые волнения, назовем это так сейчас, сами заключенные говорили о том, что администрация изолятора водит по камерам каких-то зэков-активистов, простите за слово, и те прессуют других осужденных. Я хочу предложить посмотреть небольшой фрагмент видео. Его записала Валерия Приходкина, член общественной наблюдательной комиссии Челябинской области. 9 декабря она сняла эти кадры. Давайте посмотрим.
Если можно... Моменты – это что?
Моменты – это рукоприкладство со стороны активистов, заключенных,
так. Вопрос на засыпку. Как к вам попадают активисты?
Я не знаю, как они попадают.
Так, у вас были моменты рукоприкладцев?
Нет, не у нас.
Где? Откуда знаете?
С администрации по камерам. По камерам ходят.
С администрации ходят по камерам. Это кто?
Заключенный.
Заключенный с администрации. Так, еще раз.
Тебя вели?
Ну-ка.
Меня, слава богу, пока еще я никого не хочу, чтобы меня вели.
Ребят, расскажите, как это заключенный с администрации? У вас есть администрация в форме, есть администрация заключенный, что ли?
Нет.
Это как? Ну-ка.
Так, видели их кто-то.
Где кто-то видел?
Нет.
Не знаете. Что сегодня ночью было?
Шум был.
Шум какой был?
Бунтовали.
Бунтовали. Что вы слышали?
Мы слышали, что убивают людей.
Ну, кого-то побили, что-то.
Крики слышали?
Да.
Какие?
Что убивают, режут.
Убивают, режут.
Да.
Угу, понятно. Откуда были крики?
Сверху были.
Сверху были крики. Угу. У вас что было?
У нас ничего.
Ничего. Тихо спали?
Спокойно.
Сидели, ждали, когда?
Да.
Все успокоится, да?
Да.
Угу. Так, ну, вот понятно. А вчера ели?
Нет.
Нет. Почему?
Ну, потому что просим, чтобы нам предоставили раскладку полностью нас, того, что нам положено.
Да ладно, что ли, по камерам никого не рисовали.
Еще раз, что значит водили по камерам?
Не знаю, сотрудники администрации кого-то по камерам водили, и там вы кого-то...
Сотрудники администрации,
да,
кого-то... Вы сами видели это?
Ну, я не...
Говорят, что...
Говорят, так, кто говорит? Ребят, кто говорит? Кто кого водил по камерам?
Ну, оперативники, там, сотрудники администрации.
Фамилию сотрудника администрации знаете?
Я не знаю, то ли Осипов, то ли кто-то.
Угу. Так, тоже вопрос. Сотрудник Осипов, это кто?
Начальник оперативного отдела.
Так, вот слышим фамилию. Сейчас спросим.
Вы же не видели никого? Вам никого не приводили. А как вы можете так говорить?
Нам сказали, что вот эти...
Кто вам сказал?
Вы сами видели?
Сами кто себя повредил, демонстративно шантажное поведение.
Так,
Это был фрагмент видеозаписи, который член общественно-наблюдательной комиссии Челябинской области Валерия Приходькина сделала 9 декабря. Я так понимаю, что в следственном изоляторе номер 1 города Челябинска, где заключенные в том числе рассказывали о том, что им известно о вот давлении прессе со стороны администрации, так называемых активистов колонии. И сейчас я хочу обратиться к Галине Авликуевой, матери одного из заключенных следственного изолятора номер 1. Скажите, Галина, до вас когда-либо доходили известия, может быть, ваш сын рассказывал вам или своему адвокату о том, что в следственном изоляторе фактически установлена двойная власть, когда есть администрация, есть еще какие-то активисты, с помощью которых прессуют спецконтингент?
Я об этом не слышала, но я вот, когда мы поддерживали наших близких на улице, вот со Смола 9, я слышала, очень многие родители, друзья постоянно фигурировали две фамилии – Осипов и Кардиянов, которые вот именно вот на Медне, вот перед этим случившимся днем, ходили с дубинками и угрожали нашим детям, там, мужьям, что типа будете жрать то, что вам дают, и руки, ноги переломаем. Этих людей Осипова и Кардианова я еще помню по 2011 году, которые били жестоко моего сына, пытаясь, чтобы он изменил показания, что она говорила, полицейских номер один.
Давайте все-таки, тогда раз уж об этом зашла речь, я вас попрошу коротко рассказать историю вашего сына, потому что там ситуация действительно драматичная, когда был и оправдательный приговор, и последовавшая за ним отмена приговора, и пытки, и вот вдруг 11-летний срок, и теперь опять все в подвешенной ситуации.
В 2011 году, в сентябре, Ивана Бугакова и моего сына Виталия обманным путем типа поговорить, задерживать сотрудники ОП номер один. Я сына отправила, но поговорить получилось 4-й год, говорят. Следствие длилось 1.5 года. Во время следствия моей семье угрожали.
В чем обвинили вашего сына и вот его друга Ивана?
В убийстве цыгана, который проживает в нашем садоводчестве. Но это неправда. Никаких абсолютно у нас не было ни конфликтов, ничего. Вот Ивана его, ну вот в этом обвинили. Никаких свидетелей, никаких показаний, никакой экспертизы, ничего не подтверждено о том, что именно они убийцы. В 2013 году, 22 февраля, наши ребята оправдывают Ленинский районный суд. Но прокуратура подает апелляционную жалобу. После апелляционной жалобы область отменяет оправдательный приговор и дело на новое расследование. Дело вела судья Борзова. Ну, это она делала только то, что ей положено. Мы заявляли много-много ходатайств, которые подтвердили бы невиновность наших детей. Есть видеозапись в деле, где наши дети подписывают якобы добровольно явку с повинной. Они там видны очень хорошо, жестоко избиты. В глазах боль, страх. На нашу просьбу, на наше ходатайство, что провести психологическую, лингвистическую экспертизу нам отказывают. Но в итоге вот 6 октября этого года моего сына осуждают на 11 лет, а Ваню посмертно снимают с него все, ну, все обвинения.
Почему посмертно? Вы говорите посмертно.
Ваня 7 сентября 2012 года умер.
В следственном изоляторе?
Нет, его отдали за 1:16 до смерти. Его вынесли нам на носилках. Рядом на носилках лежал огромный пакет с лекарствами, так как мы поняли, которые ему не выдавали, на которые мать огромные деньги тратила. За месяц, за два до смерти, да его мама пыталась много через всех, чтобы адвокат изменить меру пресечения, так как он умирал. Ну, хотя была возможность его поднять, но не дали. Вот его вынесли на носилочках к маме. И он у нее на руках умер. Вот его и мой. Посмертно сняли с него. В нашем деле вот сейчас, в данный момент, ни одного так же, чтобы какое-то доказательство. Все обвинение построено только на показаниях сотрудников полиции и самих потерпевших. Хотя потерпевший ко мне приходил, извинялся. Он даже знает имя настоящего убийцы, но он боится преследования со стороны прокуратуры и органов правоохранения, что его также просто убьют.
Потерпевший – это родственник, я так понимаю, убитого.
Да, да.
Скажите, Галина, вот за то время, что ваш сын Виталий, правильно я?
Да, да.
Провел в следственном изоляторе номер один Челябинска. Оказывалось ли на него какое-то давление со стороны администрации изолятора? Что он об этом вам рассказывал или своей защите?
Он рассказывал, в 2011 году, в конце года, его систематически пытали, кидали в карцер избитого. Его вывозили якобы на ИВС, но вместо ИВС его везли в лес, на кладбище, и там его просто уничтожали. Он умничка держался, не менял свои показания, которые дал адвокат, потому что не убийца. Но это было до прихода Стыценко, когда был начальник СИЗО Гуюн. С приходом Стыценко вот эти пытки прекратились по отношению к моему сыну.
То есть теоретически, ну вот с ваших слов, ситуация начала налаживаться в изоляторе. Во всяком случае, вашего сына перестали прессовать и пытать. Но, тем не менее, происходит довольно странный истории вот сейчас, которые так или иначе связаны напрямую с происшедшим в ноябре 2012 года в Копейской колонии номер 6. Владимир, я знаю, что на горячую линию ГУЛАГу нет, обращается очень много людей, и родственников, и сами вы говорите, даже действующих сотрудников. Что же все-таки там происходит в Челябинске? Что там за истории, почему прокуратура, например, не вмешивается до сих пор?
По поводу невмешательства прокуратуры, это отдельный вопрос. Опять же, повторюсь, с тех пор, как вскрыты факты пыток, массового систематического нарушения прав заключенных в Копейской колонии номер 6, из прокуратуры никто не уволен по соответствующим статьям, эти люди продолжают работать, хотя именно при их надзоре происходило то, что творилось в Копейской колонии номер 6. Теперь касательно вот пыток, насилия, нарушения прав заключенных в следственном изоляторе Челябинска. Марьяна, есть два основных метода, с помощью которых администрации подавляют волю заключенных, взаимодействуют со следствием, помогая получать явки с повинными, нужные показания, в некоторых случаях коррумпируя.
Мы говорим
о незаконных, конечно, схемах, которые нужно пресекать и с которыми,
которые достаточно распространены, насколько я понимаю.
Да, очевидно, необходимо бороться с собственной безопасностью ФСИН и ФСБ. Значит, первая схема – это когда так называемый актив, это крепкого телосложения осужденные, встают на службу оперативного отдела данного учреждения и, соответственно, с тем, чтобы не попадаться самим сотрудникам на превышение должностных полномочий с применением насилия, так называемые активисты за послабление, за дополнительную еду, за возможность встречаться с женой, с любовницей, с проститутками и так далее, они выполняют самую, не то что даже грязную работу, они совершают преступления, избивают других заключенных. Вот в данном случае, я так понимаю, что на сегодняшний день в Челябинском СИЗО данная схема была перекрыта путем замены руководителя СИЗО. Но есть вторая схема, она более коварная. Речь идет об использовании так называемых криминальных лидеров. Когда администрация понимает, что к данному учреждению повышенный контроль со стороны прокуратуры, Следственного комитета, правозащитников, в том числе московских, мы говорим о президентском совете, об аппарате уполномоченного, тут же срабатывает вторая схема. Идет отказ от активистов, от СДИПа так называемого, то есть условно грязная схема, которую можно доказать по просмотру видеокамер, она отключается. Включается другая схема. Мы с вами прекрасно понимаем, что в любом следственном изоляторе существует оперативная часть, оперативный отдел, существует негласная работа. Практически в каждой камере существует так называемый там стукач, наседка, агент, да, который ведет негласную работу, либо он периодически выходит якобы к адвокату и сообщает оперативным сотрудникам необходимую информацию, либо он использует мобильный телефон и имитирует то, что он разговаривает со своей женой или с родителями, а на самом деле пишет смски в оперативную часть зашифрованно. Но так или иначе, в любом случае, такая работа сегодня осуществляется во многих учреждениях, в том числе мы говорим о Челябинском СИЗО. Поэтому, конечно, та ситуация, которая там сейчас произошла, она была, конечно же, заранее подготовлена. И если сегодня, опять же, господин Канашов или господин Стыценко будут утверждать, что администрация СИЗО или администрация ГУФСИН не знала об этом ровным счетом ничего, значит, они расписываются в том, что никакой оперативной работы фактически в следственном изоляторе не велось, контингент они не контролировали. Да, конечно. Обратная ситуация. Если действительно проводилась соответствующая оперативная работа, они располагали данными о готовящемся бунте, акции протеста и массовых волнениях, значит, речь идет о том, что это все дело спланировано заранее. Это можно было бы заранее изолировать, вмешаться, условно, там 3-4 камеры группы резерва изолировать, вывести в карцеры, в прогулочные дворики, остудить их пыл, не давая возможности эскалации. Но каким-то непонятным силам, которые так или иначе курировали это, было выгодно, чтобы произошла эта громкая акция, с тем, чтобы опять собрались родственники вокруг следственного изолятора, с тем, чтобы опять это было в СМИ подано. И, конечно же, очень удобная, интересная версия о криминальном авторитете, о сотовом телефоне и так далее. То есть, фактически, на сегодняшний день я как вижу эту ситуацию, руководство Челябинского ГУСИН, мы даже говорим не о Бранте, который недавно был туда переведен из другого региона, и, по сути дела, до сих пор даже не вошел в курс дела и не контролирует полностью.
Вы имеете в виду?
Мы говорим про оперативников, которые стоят за этим всем. Конечно, для них это игра ва-банк. Потому что на кону приговор Миханову. Потому что все прекрасно понимают, если только сегодня, мы говорим о 22-м числе, будет вынесен справедливый приговор в отношении Дениса Миханова в связи с тем, что он вытворял в Копейской колонии номер 6, и он будет заключен под стражу, есть велик риск того, что Денис Сергеевич Миханов заговорит. И по второму уголовному делу, которое сейчас расследуется Челябинским следственным управлением по превышению должностных полномочий с применением насилия, где уже собрано доказательство более 40 фактов вымогательства денежных средств, сопряженных с насилием, злоупотреблением, служебным положением. Конечно, если этот человек заговорит и расскажет о том, куда на самом деле уходили деньги от вымогательства, то на скамье подсудимых окажется не только один человек, окажутся многие сотрудники, в том числе, которые сегодня работают. Поэтому, конечно, пошли ва-банк. Поэтому, конечно, пошли на то, чтобы создать вот этот бунт. При этом, фактически, они сами расписывают свои профнепригодности. Они рассказывают о сотовых телефонах в камерах. А где режим, где оперативники, где надзор? Ну, это смешно. Они признаются, выходя к родственникам и к правозащитникам, рассказывая про каких-то криминальных лидеров.
Да, вот то, о чем говорила
Галина. Господа офицеры, следственный изолятор, что у вас за криминальный лидер? У вас все люди по камерам. Значит, вы одобряли это? Если у вас криминальный лидер, его можно изолировать, у него можно забрать сотовый телефон и не давать их туда. Как он туда попал, этот сотовый телефон? Значит, коррупция? Значит, какие-то сотрудники туда это принесли? То есть, ну, абсолютно очевидно, что та грязная игра, которая пошла у них ва-банк, я считаю, должна стать предметом разбирательства не только центрального аппарата ФСИН России, но и ФСБ России.
Вы знаете, на что я еще, Владимир, обратила внимание вот во всей этой истории? И сами заключенные признавались членом общественной наблюдательной комиссии о том, что администрация, кто-то из администрации следственного изолятора вводит с собой какого-то заключенного активиста, и вот они ходят там и пугают других заключенных. Но вот не далее, как месяца два, наверное, назад у нас здесь, в студии «Радио Свобода», была супруга одного из заключенных следственных изоляторов. Ее мужа забили.
Вы говорите о Ирине Джалиловой, да, и о ЧП в Новосибирском СИЗО.
Да, да. Ведь в Новосибирском СИЗО произошла очень похожая ситуация, когда человека просто отдали на растерзание заключенного следственного изолятора, отдали на растерзание другим заключенным, и те его фактически забили. И совершили над ним так называемый, осуществили приговор или вот нечто подобное. Насколько мне известно, руководство Федеральной службы исполнения наказаний очень серьезно отреагировало на тот случай. Там возбуждено было дело. И, казалось бы, руководители других следственных изоляторов должны были по меньшей мере призадуматься, а вообще-то приутихнуть и отказаться от этой практики. Но, судя по тому, что мы слышим из уст заключенных Челябинского изолятора, на них новосибирский случай никакого впечатления не произвел и ничему их не научил.
Марина, мое мнение, что в данной ситуации, скорее всего, сам начальник следственного изолятора и не знал, потому что начальник СИЗО практически никогда не появляется в режимном корпусе. Ну, это случается, возможно, раз в неделю, заранее через криминальных лидеров, через негласных агентов. Все оповещаются об этом, камеры тут же моментально убираются, все встают в фронт, начальник СИЗО проходит, ему оперативники докладывают, вот у нас управляемый спецконтингент, у нас везде чистота,
то
порядок.
Фактически, по-вашему, начальник следственного изолятора, это свадебный генерал, что ли?
И начальник СИЗО, вот которого вокруг пальчика обвели, он, естественно, докладывает наверх господину Бранту, те наверх господину Корниенко, Рудому, что все у нас хорошо, прекрасная маркиза. Но на самом деле там, скорее всего, ситуация была осознанно подогрета. То есть мы не говорим о том, что там происходило то, что происходило в Новосибирском СИЗО. Но там была создана видимость среди заключенных угрозы. То есть, возможно, скорее всего, я предполагаю, и то, что вот сейчас просачивается к нам из различных источников информация, она подтверждает, что действительно была некая угроза того, что вот опять заново возвращаются пытки, насилие. То есть люди испугались. люди были вот в неком ужасе, плюс им перестали там давать еду, отключили отопление, плюс негласные агенты администрации тоже посели, подготовили некую ситуацию.
Панику.
Для панику, совершенно верно. И потом, когда у одного из заключенных там происходил обыск, возможно, действительно у него там, когда что-то отбирали, он там что-то крикнул в коридоре, там типа «бьют», а для всех остальных это...
И понеслось.
Да, и понеслось. Но, конечно, это заранее все готовилось. Но мы понимаем, что камеры все, они закрыты, они изолированы друг от друга, они не могут общаться. Если мы допускаем, что между камерами существует межкамерная связь, если мы допускаем, что на территории СИЗО есть сотовые телефоны, если мы допускаем, что есть криминальные лидеры, то встает вопрос вообще, что там делала оперативная часть, что делали сотрудники оперативники в этом
учреждении.
Для чего
они вообще нужны?
И для чего они там нужны? Значит, либо они профессионально непригодны, их надо всех увольнять и по халатности возбуждать уголовные дела. Либо, если они принимали в этом участие, я считаю, что главными фигурантами уголовного дела об этих беспорядках должны становиться не заключенные, которые, значит, через какую-то там щелочку, какую-то там поджегшуюся вату выкидывали и стаканчиком воды плескали на дверь, а, значит, сотрудники оперативного отдела, которые знали об этом, и знали об этой ситуации, общались с негласными агентами, надо поднять всю эту секретную документацию, а это должно делать уже управление МФСБ.
Ну, прям мечтатель, и... Владимир. Конечно же, это сделают.
А вы знаете, я не мечтатель. Я вам скажу, что в ближайшие дни из Государственной Думы будут направлены несколько запросов директору ФСБ с теми материалами, которые мы соберем, и будет проводиться уже не внутри ФСИНовская проверка, а должна уже будет проводиться проверка на уровне Федеральной службы безопасности, потому что мы здесь, в данном случае, вот я как правозащитник, и мои коллеги, мы подозреваем здесь предательство интересов государственной службы и взаимодействие, значит, некоторых оперативников этого следственного изолятора подозреваем в угоду тому, чтобы создать такой негативный информационный фон с тем, чтобы дискредитировать ту мирную, подчеркну, массовую акцию протеста, которая была в Копейской колонии номер 6 и которая, по сути дела, стала таким ярким примером гражданского протеста против беззакония со стороны администрации колонии.
Но ведь с беззаконием со стороны администрации колонии и следственных изоляторов можно теоретически пытаться бороться и законными методами.
Безусловно.
Вот я сейчас хочу адресовать вопрос Галине Авлякуевой, матери одного из заключенных следственного изолятора номер 1 города Челябинска. На протяжении уже 4 лет вы пытаетесь доказать невиновность своего сына и говорить о том, что к нему применялись пытки, в том числе и в следственном изоляторе. По этим фактам, пытались ли вы обратиться в Следственный комитет, в прокуратуру для того, чтобы они возбудили дело или, по крайней мере, провели проверку и установили, насколько соответствуют действительности те слова, которые вы приводите, и чтобы действительно подтвердили, что явку с повинной из вашего сына и его скончавшегося приятеля буквально выбили?
Я обращалась в течение 3 лет, наверное, пару месяцев, и ответами вот этих бумаг я могу топить печь. Везде идет отказ. Все мои обращения, допустим, которые в Москву я отправляю, они возвращаются к тем, на кого я жалуюсь. Это замкнутый круг, бесполезно. У меня есть даже доказательная база. Вот во время, когда вот моего сына Иваню пытали, и после пыток в этот день их возили в травматологию номер 9 нашего района Ленинского. У сына были сломаны ребра, сотрясение, нос сломан, руки, ну, в общем, там он был ужасный. Все это было задокументировано, сделаны снимки. Но все это исчезло 1 ноября. Следователь следственного отдела Гамалеев все документы изъял. У меня есть документ с Министерства здравоохранения, подписанный, что вот лично он их изъял с больницы и до настоящего времени не возвращены. Потом, когда проводили судмедэкспертизу, туда дали карточку совершенно левую, не нашу. Там даже написано, что в карточке нет места обращения в больнице номера. Как это такое возможно? Настоящее все исчезло.
То есть найти сейчас эти документы не представляется возможным с вашей точки зрения? Потому что вот пока вы рассказывали об этом, Владимир Осечкин сказал, что ну теперь это нужно все нам, и мы постараемся помочь каким-то образом. Но я так понимаю, что это абсолютная дыра получилась такая доказательная.
Извините, хочу добавить. Во время следствия, это было в прошлом году, сейчас уж коль пошло так, конечно, мне маленько страшно за мою семью, так как моей дочери угрожали 1.5 года назад, и угрозы были очень серьезные. Меня самого приглашали на Ленина 11Б, предлагали страшные вещи.
Что такое Ленина 11Б?
Там 6-й отдел, потом 7-й отдел, я так понимаю. Я туда пошла, но я об этом сообщила адвокату, об этом сообщила Приходькиной. Там в 3-м этаже мне предлагали невозможные вещи, чтобы я оговорила правозащитника Труфанову, что, мол, я ей оплатила ее работу, а которая меня обманула. Мне предлагают, знаете, какие условия. И моему сыну в тюрьме будет прекрасно. Создадут условия, ой-ой-ой, какие. Но вы меня простите, мой сын также оговорил, мне такой срок будет мотать, я на это не пошла. Также были такие же предложения к моему сыну. Обращение, чтобы сын оговорил Щура. Но сын тоже на такое не пошел.
Для чего все это делалось, с вашей точки зрения? То есть вот эти вы назвали две фамилии. Оксана Труфанова, ну мы ее знаем, она участвовала в программе «Николай Щур». Также говорили мы сегодня о нем. В общем, у них обоих активная позиция. С вашей точки зрения, почему хотели вот эти представители правоохранительных органов того, чтобы их оговорили? Они что, там слишком сильно активничают?
Ну, я так думаю, что это люди, которые помогают нашим близким, которые находятся по ту сторону забора. Мешают, наверное, они. Угу. А эти люди действительно ведь помогают.
Да, Галина, спасибо, что вы об этом рассказали. Владимир, скажите, вот в этой ситуации, о которой рассказала Галина, когда пропало большинство документов, можно ли все-таки что-то предпринять, попытаться?
Я уверен, что в этой ситуации не все так безнадежно, потому что даже если год или два назад ломались ребра, это можно подтвердить с помощью рентгена, можно провести дополнительные экспертизы, можно опросить тех медиков, которые работали там. Можно посмотреть факт, то есть изучить вот эти медицинские документы, если они сфальсифицированы, это тоже можно установить. Поэтому в любом случае я буду ждать, ну, вот сегодня-завтра на свою почту от Галины, ну, или от вас, значит, более подробное описание этой ситуации.
Истории.
Я хочу сказать, что вот судя по тому, что сейчас происходит в Челябинском следственном управлении, там пришел чуть больше года назад новый начальник, генерал, молодой, очень такой жесткий, суровый руководитель. И вот из общения с офицерами Следственного комитета я хочу сказать, что сегодня позиция Следственного комитета Челябинского принципиально разобраться во всех преступлениях, которые происходили на территории и следственного изолятора, и исправительной колонии. Поэтому здесь важно не противопоставлять правозащитников и весь правоохранительный блок, а изобличать тех оборотней в погонах, которые действовали в угоду, значит, тем людям, которые хотели дискредитировать правозащитников. Надо изобличать и этих людей, и садистов, и действовать в данном случае конструктивно. И плюс я хочу сказать, что в Челябинске есть замечательный депутат, который представляет Челябинский регион в Государственной Думе, это Валерий Карлович Гартун. Он 6 раз после вот этой акции протеста в колонии посещал колонию. Он направил по нашей просьбе, ну, мы подготавливали совместно материалы, больше 20 обращений Бастрыкину в Следственный комитет. То есть фактически оказывал очень серьезную роль в возобновлении 2-го уголовного дела в отношении оборотней в погонах из Копейской колонии номер 6. И поэтому здесь не все так безнадежно и правозащитникам, и вот Галине я советую обратиться и к депутату Госдумы Гартунгу, и к непосредственно лично к руководителю Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области. Ну и к нам, соответственно, мы тоже готовы подсветить эту ситуацию, максимально собрать информацию, потому что, конечно, то, что происходит сегодня в целом вот по стране, к сожалению, есть определенный срост некоторых недобросовестных сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и некоторых недобросовестных следователей. Вот такие ситуации.
Такое впечатление, что их поддерживают и суды, потому что я знаю, вы тут недавно обобщали практику вынесения приговоров по делам о превышении служебных полномочий и пытках на всей территории России за последние 4 года.
Марина, несмотря на то, что это отдельная тема для передачи, здесь я вам скажу, действительно, за последние 3 года мы изучили практику на основе данных Судебного департамента России, и я ответственно заявляю, что на сегодняшний день за пытки, превышение должностных полномочий с применением насилия к реальному сроку лишения свободы к тюрьме осуждается менее 17%. То есть почти...
То есть
только каждый шестой отправляется в места лишения свободы за пытки. И здесь не вопрос некой коррупционной составляющей между судьями и правоохранительным блоком, а вопрос
в том, что прикрывают своих.
Нет, что таким образом построен Уголовный кодекс России. Сегодня за пытки, за страшнейшее преступление против госслужбы, против личности, против правосудия, которое приводит потом к осуждению невиновных, статья от 3 до 10 лет. А что значит от 3? Если человек признает свою вину, стоит в суде и говорит: вы знаете, я так раскаиваюсь, что я этому человеку сломал 2 лопатки и руки, я ему возместил ущерб 18 тысяч рублей, вот по чекам из больницы он мне принес за гипс и за анальгин с пенталгином, вот я ему 18 тысяч рублей, я ему 2 раза апельсины принес вот в больницу, и вот сейчас 2-й раз передаю ему апельсин с бананами, я каюсь. И судья, так устроен сегодня закон, она обязана дать ему меньше-меньшего, либо либо принудительной работы. Поэтому, если в России мы все правозащитники, родственники заключенных, депутаты, все активные граждане, в том числе честные сотрудники правоохранительных органов, если мы сегодня хотим действительно побороться с пытками как системой, нужно сделать 2 вещи. Нужна жесткая политическая воля руководителей Следственного комитета и ФСИН с тем, чтобы разделить следствие и тюрьму в данном случае. И вот такая сконцентрированная политика по неприятию тюремщиков, которые потакают следователям недобросовестным, и по поводу увольнения следователей, которые просят оперативников на кого-то оказать давление. Вот это первое, что нужно сделать. То есть это позиция руководителей ФСИН и Следственного комитета, которые будут разъяснять с утра до вечера, пока это не войдет в практику, с тем, чтобы следователи перестали обращаться к оперативникам СИЗО с просьбой вот оказать через негласных агентов на него давление, чтобы получить какие-то нужные явки с повинными. И вторая часть, это, безусловно, необходимо изменять Уголовный кодекс России. Слава богу, что депутаты в Госдуме нас поддерживают в этом. И вносить изменения в Уголовный кодекс с тем, чтобы пытки и превышение должностных полномочий с применением насилия и принуждение к даче показаний с применением насилия и угрозы перевести из категории тяжких в категорию особо тяжких, с тем, чтобы все виновные получали реальный срок лишения свободы.
Чтобы наказание было адекватным.
Это отдельная тема для передачи.
И кроме всего прочего, я хочу напомнить всем слушателям и зрителям передачи «Правосудие», что сейчас в интернете на сайте общественной инициативы продолжается сбор подписей под инициативой о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс о том, чтобы все-таки для тех людей, которые до суда содержались в следственном изоляторе, этот срок после оглашения приговора засчитывался как день за 2. Потому что пока нету вот какой-то политической воли, она не состоялась, о том, чтобы минимизировать пытки, но, по крайней мере, минимизировать тогда нахождение человека...
Разгрузить СИЗО, переполненный сегодня.
Во-первых, разгрузить следственные изоляторы, а во-вторых, хоть чуть-чуть приблизиться к справедливости, потому что процент судебных ошибок в России достаточно велик, по меньшей мере человек может быть освобожден по выходу, да, по мере отсиженного. Это уже будет большая надежда для многих. Ищите на сайте Российской общественной инициативы эту петицию и подписывайтесь под ней. В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Прозвучала, была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. На видеосвязи мать одного из заключенных следственного изолятора №1 города Челябинска Галина Авликуева. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт.
Всю неделю по будним дням в радио и видеоэфире на сайте Радио Свобода в 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Путин нужно поработить народы, Путин нужно вечно править.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Но человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790. 11840 и 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».